Наших друзей, гостей, братьев, сестер, приветствуем. У нас есть возможность снова обратиться к Писанию. Сегодня у нас второе знакомство или вторая проповедь на послание к Римлянам. Мы приступили к изучению этого очень интересного, важного послания, тема которого – основа Евангелия. В прошлый раз мы говорили о том, как Евангелие воспринимается служителем, и отметили одну очень важную и очень ценную деталь, что для служителя – главное, на каких принципах он служит церкви, организовывается жизнь в церкви, на принципах Евангелия. Евангелия. Сегодня действительно стоит очень серьезный вопрос перед достаточно многими церквами, служителями. Надо сказать прямо вопрос следующий. Как удержать людей и как увеличить количество членов церкви? К сожалению, большому этот вопрос стоит. Но за этим вопросом забывается главный вопрос. Что для этого необходимо делать? Используются самые разнообразные методы. Самые разнообразные. Кто-то идет, ведет церковь в это направление, там у нас чисто музыкальное, она ориентирована на академиков, на образованных людей, это на миссионерская церковь, это теологическая церковь. Друзья, куда идти современным верующим? Для апостола Павла не было проблем в этом вопросе. Он четко доносит до верующих в Риме очень церкви, которая находилась в стратегически важном месте, в столице Римской империи. Он доносит им одну истину, что церковь может развиваться не по каким-то программам, которые нужно подгонять под каждую цивилизацию, под каждую культуру. Он предлагает один путь – это Евангелие. Если служитель не будет охвачен Евангелием, если не будет жить Евангелием, на какое-то время ему удастся собрать людей – но потом он будет плакать и искать пути, как бы удержать людей. Приходите, пожалуйста, на собрание вечернее, к нам гости приедут, а то неудобно будут, приедут гости, а у нас никого нет на собрании. Друзья мои, если Евангелие, вот для Павла Евангелие было жизнью, и поэтому для него не составляло большой проблемы, как строить жизнь церкви. Если человек посвящен Евангелию, если знает Евангелие, строит на этом, на основании Евангелия отношения, служение свое, церковь будет возрастать. Сегодня продолжение размышлений, это вторая проповедь. У нас следующие стихи, 5 стихов, первая глава послания к Римлянам, стихи с 8 по 12. И тема наша – формирование библейских отношений на основе Евангелия. В прошлый раз мы говорили о том, как Евангелие формирует служителя церкви. Это следующая деталь. Если действительно церковь правильно формируется, если в основе церкви лежит Евангелие, но не какие-то идеи, лежит Евангелие, то это Евангелие помогает формировать. Оно не помогает, оно формирует, надо сказать прямо. Оно формирует правильное отношение в церкви. И об этом мы сегодня будем говорить. Итак, формирование библейских отношений на основе Евангелия. Мы читаем очередные стихи из первой главы послания к Римлянам. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Основа Евангелия – это основная тема послания, основа Евангелия или доброй вести, проявленной в Иисусе Христе. Это для Павла главное. Это то, что действительно изменило его жизнь. У нас будут еще несколько проповедей на тему Евангелия. Мы будем говорить о том, что Павел настолько был охвачен, настолько поражен, охвачен в позитивном плане Евангелием, что он без этого не мыслил ничего. Он говорит, я готов благовествовать. И все равно, кому я буду благовествовать. Если человек видит Евангелие, если он познал его, он не может молчать. Он говорит, я готов всем благовествовать. Позже он будет писать послание Коринфянам о том, как досталось ему это Евангелие. Сколь много он имел проблем, сколь много он гонений имел, сколь много над ним издевались. Но важно отметить, когда человек имеет Евангелие, когда он живет Евангелием, то на все то, что он извне воспринимает или чем он соприкасается, он это все рассматривает за второстепенное, оно не мешает ему. Более того, надо прямо сказать, мы об этом будем далее говорить, реакция на Евангелие, она укрепляет Божьего человека в Евангелии. Если люди негативно реагируют на Евангелие, это нормальное явление. Божьего служителя это еще больше укрепляет, поскольку он реально понимает, что свет пришел в мир. Христос пришел принести свет. Но люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Поэтому они ненавидят свет. Мы об этом много с вами говорили. И Павел действительно живет этим. И вот эту глубину, вот то, это жизнь, это состояние свое, он пытается передать и церкви в Риме. Он прямо утверждает одну важную истину, что тоже очень важно. В послании к Галатам он пишет следующее. О том, откуда он получил это Евангелие. Откуда получил Павел Евангелие? Он прямо об этом говорит. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Для нас важно сегодня, друзья, понимать, это основа евангелизации, это успех евангелизации. Когда перед Евангелием раскрываются сердца, когда они рушатся, когда они сокрушаются в покаянии, когда? Когда это Евангелие Божье. Если оно Божье, вот тогда только оно живо и действенно, тогда Слово Божие живо и действенно. Если оно Божье. И Павел прямо говорит, для меня это Евангелие принял не от людей. Я принял от самого Иисуса Христа. И потому я намерен доносить его всем окружающим людям. И далее он прямо говорит в послании Галатам о том, что если даже ангел с неба, даже если ангел с неба прилетит и будет сегодня людям говорить о другом Евангелии, он прямо говорит, здесь не надо, говорит, ребята, это твое мнение, как хочешь, так и понимай. Он прямо заявляет, да будет анафема. Альтернативы Евангелию нет. Как много сегодня пытаются вот присоседиться к истине, ну, это просто может по-другому понимать. Друзья, мы можем понимать, как мы хотим, но от этого истина не меняется. Евангелие от этого не меняется. И Павел очень строг. Бог побуждает его написать, и побудил написать эти слова. Если это Евангелие, которое будет возвещаться, оно будет расходиться с Евангелием Иисуса Христа, да будет анафема. Недавно пришлось смотреть очень серьезную дискуссию между современными христианами, которые пытаются представить вот историю развития христианской церкви. Интересная очень концепция вырабатывается, очень интересная. Вот появилось вот одно христианское движение, вроде бы правильное. Потом из этого движения вышла еще какая-то группа. Первая группа начинает гнать выходцев. Но эти утвердились, потом из них еще что-то выходит. То вторая группа уже, получается, третью группу гонит. И создается впечатление, пытается сегодня представить это как истину, что это нормальное явление. Просто происходит очищение церкви. В то время, когда явное отступление от Писания идет, когда искушение Писания идет, действительно, Бог работает с церковью. Христос прямо сказал, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Мы говорили о том, что церковь своим появлением уже обречена на постоянное давление со стороны ада. Ее еще не было на земле. А Христос уже сказал, кто будет главным спутником церкви. Где, если нельзя взять напрямую церковь, то берется через лукавство, берется через хитросплетение. Павел предупреждал прямо об этом, что особенно надо быть внимательным, чтобы не быть увлеченными этими взглядами. Действительно, время от времени люди понимают, когда действительно заходят в тупик, Даже в своих религиозных пониманиях понимает, что что-то не работает. Почему? Почему рушатся основы духовные? Почему сегодня вопят не только славяне, но и американские христиане о своих детях, которые просто поражены наркотиками, которые поражены влияниями, которые сегодня достаточно активно пропагандируются в обществе? Почему? Неужели Евангелие ослабело? Причина в другом. Евангелие не ослабело. Евангелие не ослабело. Оно как имело силу, так и имеет эту силу. Оно сильное Богом на разрушение твердынь. Это Евангелие, в этом сила его заложена. И если это Евангелие, как мы думаем, Евангелие, оно не помогает освобождаться от зависимости, подумайте о том, то ли Евангелие мы проповедуем. Ведь Евангелие имеет силу. И Павел, смотрите, смело идет, проповедует, он видит противление со стороны сил зла, но он также видит огромное действие этого Евангелия. Итак, действительно, для Павла это было очевидно, что успех церкви, жизнь церкви в Евангелии. И он прямо говорил, когда собрал служителей в Ефесе, мы в прошлый раз об этом напоминали, Деяния апостолов об этом говорит, он со слезами им говорил: «Я не упускал никакого случая». Ни одного случая не упускал, чтобы возвестить вам всю волю Божью. Это задача служителя. Не организовать красиво церковь. Задача передать Евангелие. А для этого он должен сам сначала знать это Евангелие. И Павел с этого и начал это послание. Я встретился со Христом. Я принял это Евангелие. И я хочу, чтобы вы реально видели, что в этом Евангелии, в этой доброй благой вести заложена и ваша жизнь, ваше развитие, духовное развитие. Суть Евангелия – это одно из главных слов, с которым мы много раз будем встречаться, изучая послание к римлянам. Суть Евангелия – это любовь Бога к падшему человечеству, проявленная через смерть Христа за грехи всего мира. В этом суть Евангелия. И вот эту всю глубину Евангелия Павел будет представлять далее послание к римлянам, и мы шаг за шагом будем изучать, вникая в то, что из себя представляет Евангелие. Говорили мы о благодати. Это важное слово. Евангелие, благодать. Сегодня коснемся еще одного ключевого слова. Не только послание к римлянам, но всего Нового Завета – вера. Мы будем об этом позже говорить. Благодать – это незаслуженная милость. Мы говорили о том, что значение этого слова происходит от желания. Это светское слово. Его употребляли люди не в религиозном термине, не в религиозных ситуациях. Когда господин, имея подчиненных, просто вот так, ну, было у него доброе желание, он решил просто доброе сделать кому-то. И он это делал. Это не значит, что вот этот раб его, он заслужил. Он просто, исходя из своего доброго сердца, оказал внимание своему подчиненному. Вот это благодать. Бог не обязан был нам благодать явить, никому не обязан. Бог не обязан был это делать, но исходя только из того, что Он любит людей, Он и проявил конкретный шаг в том, что пришел на эту землю Сын Его, который умер за грехи всех людей. В этом благодать. Благодать в том, что спасение человек получает через кровь Христа, которая пролита была на Голгофе, через принятие веры, мы об этом будем говорить сегодня. В этом суть благодати. Благодать, или Евангелие, точнее, вот мы о нем будем больше сегодня говорить, включает в себя исходный материал, какими были люди, как Бог с ними работает и что Он от них ожидает. Это коротко, вот послание к римлянам. Какой материал? Знаете, вот как окончание первой главы, я думаю, что оно потрясет и нас вместе, когда мы будем его изучать. Действительно, как многие сегодня современные верующие, как принято называть, как бы они хотели вторую половину первой главы послания к римлянам просто вычеркнуть. Потому что оно против выступает сегодняшнего разврата перед Богом. Против распущенности оно прямо говорит, почему люди стали такими. Потому что люди не захотели иметь Бога в разуме. Это главная причина. А раз они не захотели иметь Бога в разуме, вот к чему они пришли. Мы подробно будем эти вопросы рассматривать. В этом суть Евангелия, чтобы знали люди, что вы не святые. Религиозность не спасает. Принадлежность к деноминации не спасает. Участие в огромнейших церковных, христианских программах вас не спасает. Никого еще не спасло и не спасет. И на это можно прямо сказать: аминь, не будет такого. Люди должны понимать, что не этим путем они спасаются. И Павел открыто будет говорить об этом, в чем суть спасения. Суть Евангелия – это любовь Бога к падшему человечеству. В основу Евангелия также еще важная мысль входит – Христос, как глава церкви, является основой и содержанием Евангелия. Без Христа Евангелия не существует. Мы изучали с вами первое послание Иоанна, где Иоанн прямо убеждал, говорил о том, что вот этот есть Иисус Христос. Очень важно было даже в первой церкви утвердить портрет Христа, образ Христа, какой Он есть реально, какой Он есть библейский. Почему? Неправильное представление о Христе ведет к неправильному представлению Евангелия. Поэтому для Павла это было очевидно. Он дальше будет говорить, что я через Иисуса Христа прихожу к Богу. Это было вполне очевидно. Хотя этих слов из уст Христа, я смирюсь сказать, он не слышал, когда Христос говорил, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Павел не был тогда учеником Христа, когда Христос говорил эти слова. Но для него это было вполне очевидно. Христос, глава церкви, является основой и содержанием Евангелия. Служитель призван понимать Евангелие и передавать его церкви, что и делает Павел. Это важная задача лежит сегодня буквально на всех служителях. Служитель церкви, служитель хора, молодежи, детского служения. Если Бог доверяет служению, друзья обязаны, понимая Евангелие, передавать его возможными, всеми возможными способами, не искажая при этом Евангелие. Переданное неповрежденным Евангелие формирует библейские взаимоотношения в церкви. Мы хорошо понимаем, что абсолютно любые достижения, которые сегодня есть, они базируются или основываются на посвященности. Даже когда люди совершают просто преступление, вот чем более они совершают преступление, тем больше они искусными в этом становятся. Любые достижения, хоть в позитивном, хоть в негативном, они строятся на посвященности. Нельзя достичь успеха, если человек не будет посвящен. И на это Павел нацеливает внимание. Успех Евангелия, во-первых, в тебе, во-вторых, в церкви, от твоей личной посвященности. Евангелие не будет развиваться, если посвященности твоей этому Евангелию не будет. Друзья, мы говорим об общих фразах. Мы их подробно будем рассматривать далее в этом послании. Павел делает вступление в это послание. Для Павла было очевидно, и это была бесспорно истина, что призванные верующие – святые. Павел в этом не сомневался. Верующие – святые. Стих 7. Призванным – святым. Для Павла не было сомнений. Это не были прощенные грешники только. Павел прекрасно понимал, что если Бог призвал, освятил, они святые. И к таковым людям он обращается, призванным святым, находящимся в Риме. Именно о том, как Евангелие формирует библейские отношения, и идет речь. Итак, основание внутреннего единства церкви строится на силе преданности Евангелию. Основание внутреннего единства церкви строится на силе преданности Евангелия. Первый служитель посвящен, должен быть Евангелию. И главная задача – проповедь Евангелия. Как Павел говорит, я не упускал никакой возможности возвещать волю Господню, возвещать это Евангелие. Павел начинает наш с вами отрывок словами «прежде всего». Это очень важное вступление. Это самое главное. Прежде чем я вам открою вот те еще 15 с лишним глав, 16 глав послания к Римлянам. Я хочу сказать прежде всего. Он вводит в эту глубину Евангелия, в содержание Евангелия вот такими словами прежде всего. Преданность Евангелию – это фокусирование на Евангелии. Человек живет Евангелием, на его содержании. И для Павла вы это убедитесь, в этом, я думаю, убеждались и убедитесь еще раз. Сколько бы раз вы ни прочитывали Евангелие, послание, точнее, послание, вы нигде не увидите, что Павел занимается критикой других религий. Преданность Евангелию означает проповедь Евангелия. Но не критика вот тех, всех, кто не с нами. Друзья, это важный момент для всех проповедников. Почему-то думается, что чем больше будем критиковать других, тем больше вроде мы святее будем выглядеть. Друзья, не заблуждайтесь. Для Павла проповедь Евангелия заключалась в проповеди Евангелия, но не в критике других деноминаций. Я проповедую Евангелие. Мы как-то с вами говорили об очень серьезном движении, которое сегодня существует. Оно началось с Америки, движение который называет «Живой поток». Лидеров, наверное, вы знаете, Вочмани, Янги Чо. Главная их идея – это поместная церковь. Что предполагается? Если миссионеры вот этого движения приезжают в какой-то город, то они говорят так, спрашивают, здесь есть наша церковь? Нет, все, мы будем строить церковь. Подожди, у нас здесь только пятидесятников, баптистов, ну и тех многих-многих еще. Он говорит, здесь церкви нет. Это их понимание, здесь церкви нет. Что это значит? Мы никого ни с кем не считаемся. Мы будем церковь создавать. И она называется поместная церковь. Отсюда движение поместная церковь. Друзья, удивительно. По сути, да, вот это библейский принцип. Послушайте, друзья, это не значит, что вот так игнорировать всех. Для Павла не играло роли, не ставил он пред собой цель воевать с другими людьми. Он главную задачу видел — проповедь Евангелия. Это важно, друзья. Как много людей сегодня погрязают в этих ненужных, никому не нужных дискуссиях, спорах, и этим самым сами оказываются пораженными внутри и не способными передать Евангелие, потому что вся энергия нацеливается на критику. Вот тех надо покритиковать, тех покритиковать. Итак, верность Евангелию, преданность Евангелию – это фокусирование на Евангелии. Жизнь Евангелием, посвященность Евангелию – это не критика тех, кто находится рядом. Верность Евангелию проявляет реальность действия Бога в церкви. Верность Евангелию, если люди верны Евангелию, то для Павла очевидно, что Бог действует в церкви. Вот там, где люди верны Евангелию, там действительно Господь проявляет себя. Откуда это видно? Смотрите, он пишет. «Благодарю Бога моего». Мы интересные мысли с вами рассмотрим. Павел прекрасно понимает, что когда церковь возрастает, то успех здесь не служителей церкви. Он прекрасно понимает, откуда все это. «Благодарю Бога моего». Позже он напишет в этом послании: «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Вот это заявляет Павел. Он прекрасно понимает, что, с одной стороны, посвященность людей Евангелию – это их посвященность. Но действие, которое производится в церкви, это Божье действие. И Павел прямо говорит: слава Богу, я благодарю Бога моего. Далее он говорит, что я благодарю через Иисуса Христа. Вот этой очень сильной фразой «благодарю Бога моего через Иисуса Христа» он раз и навсегда утверждает, для него это было истиной, но он утверждает также евангельский приход к Богу. Он прямо говорит, как мы можем прийти к Богу. Мы повторим, что Павел не слышал этих слов из уст Христа, когда он сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Но для Павла это было очевидно, что доступ к Отцу только и только через Иисуса Христа. Это правильная молитва. «Отче, Отец Небесный, во имя Христа просим, мы через Христа к Тебе приходим». Друзья, это важная теологическая мысль. И Павел ее очень коротко, но конкретно передает верующим в Риме. Помните, это правильный приход к Богу. Не Иисус, не Дух Святой, Отец, во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе. Евангелие, Отец, мы через Иисуса Христа приходим к Тебе. Вместе с этим интересная деталь. Павел говорит: благодарю Бога через Иисуса Христа за всех вас. Еще одна важная, друзья, мысль, о которой открывается для нас в чем? В том, что Павел понимает и учит верующих в Риме, каким образом следует реагировать на успех отдельных братьев-сестер. Не брат Андрей, тебя благодарю, Иван Степанович, благодарю. Он прямо говорит: благодарю Господа за всех вас. Это важно, друзья. Это важно. Благодарю Господа, брат, за твое служение. Это правильно, друзья. Будьте внимательны, смотрите. Мы вот благодарим одних, благодарим других и пытаемся поднимать рейтинг одного или другого. Что мы делаем? Наше Евангелие становится человекоцентричным. Мы на людей нацеливаем наше внимание. Подождите. Писание прямо говорит, кто производит в нас желание и действие. И Павел прямо об этом говорит, понимая, что Бог производит желание и действие по своему благоволению, а верующие в Риме, единственная их реакция, они не воспротивились этому. Но действие от кого? От Господа. Друзья, пусть эта мысль тоже останется у нас. Это природа Евангелия. доступ к Отцу через Иисуса Христа и благодарить Бога за действия братьев и сестер, понимая, что эти действия от Господа. Это ставит все на свои места. Это не позволяет никому рисоваться или представлять себя что-то значащим, специалистом большим, там, поэтом, музыкантом, проповедником. Если что-то совершается во славу Божью, важно отметить, оно совершается только потому, что от Господа оно пришло. Поэтому слава Ему должна быть. Мы созидаем церковь только потому, что Бог милость к нам проявляет, работает над нами. И если бы Он не послал, не работал в нас, нас бы здесь сегодня не было. Мы бы не созидали церковь, мы бы не учились прощать, мы бы не учились трудиться, принимать участие в жизни поместной церкви. Итак, благодарю Господа моего через Иисуса Христа за всех вас. Это важно, друзья. Мы говорим о важной очень мысли, о том, что основание внутреннего единства церкви строится на силе преданности Евангелия. Некоторые мысли рассмотрели. Еще одна важная деталь – посвященность поместной церкви Евангелию. Посвященность поместной церкви Евангелию приводит к всеобщей известности. Сколь много сегодня церкви желают, чтобы их знали. Сегодня для этого предоставлены огромные возможности. Главное, чтобы деньги были. Во всех журналах, газетах, на всех столбах, билбордах, где угодно, пожалуйста. Помещайте вашу рекламу. На интернете, пожалуйста, рекламируйте себя. Павел, тогда не было, конечно, интернета, но он закладывает основания для естественной библейской известности церкви. Это, друзья, достаточно интересно. Это естественная реклама. Не нужно помещать там где-то, давайте платить будем денежки за то, чтобы нас везде рекламировали. Самая лучшая реклама церкви – это кто? Это сама церковь. Это сама церковь. Смотрите, что пишет Павел. Очень важную, интересную мысль. Вера ваша возвещается во всем мире. Вера ваша возвещается во всем мире. Возвещается, то есть делается известное значение этого слова. И никакой рекламы. Вера, как реакция людей, мы об этом немножко позже скажем, преданность Евангелию, она делает церковь известной. У меня главный вопрос. Вот если, допустим, мы можем сказать, вот эта церковь известна, ну, во многих местах. Задайте вопрос, чем она известна? Ну, чем? Где-то оркестром, где-то проповедником, пресвитером, может быть. Но можем ли мы сказать о какой-то церкви, что она известна своей верой? А вера – это общая наша и ваша. Об этом Павел позже скажет. Это не отдельный человек. Это не отдельный человек. Это состояние церкви. Это преданность Евангелию. Итак, друзья, действительно, пред нашей церковью тоже стоит этот вопрос. Каким образом? Здесь не надо заниматься каким-то соревнованием, кого-то догнать, перегнать. Здесь важно, и мы на это нацелим внимание по местной церкви, чтобы действительно любить Писание, любить Евангелие, быть верными Евангелию. В этом реклама наша. Для того, чтобы любить Евангелие, его надо изучать, его надо знать. Чтобы быть посвященным, мы тоже говорим о посвященности достаточно много. Это основа, друзья, для нас. Это основа нашей известности. Посвященность проявляется в вере. Посвященность Евангелию, которая делает известной церковь, это вера ваша. Будьте внимательны, друзья. Еще одна важнейшая теологическая мысль. Это еще одно слово, которое Павел вводит буквально с начала этого послания. Он говорил о благовестии, говорил о благодати. И сегодня еще одно слово – вера. Причем важна деталь. Вера, в целом, мы много об этом, друзья, о вере говорю. Вера – это отклик человека на Божье Слово. Отклик воли, чувств и разума. Мы рассматриваем с вами составную человека, душа, в которую входит воля, чувство и разум. Это отклик естества человека на Божье Слово. И Павел прямо говорит, чья вера? Вера ваша. Что это значит? Она от вас исходит. Это не дар Божий, друзья, будьте внимательны. Для Павла это было очевидно, это вера ваша. Если бы Бог дал эту веру, то он бы говорил, вера, которую Бог вам дал. Вера – это отклик человека на Божье Слово. И он говорит, вера ваша, она возвещается. Вера – полное доверие Богу, полное доверие Евангелию, она делает вас известными. Оценка церкви на основании преданности Евангелию – Еще одна очень интересная мысль. Оценка церкви, Павел направляет это послание к римлянам, оценка церкви на основании преданности Евангелию. Хочу немножко, друзья, пояснить. Ценная мысль. Мы способны тогда говорить, а вот там увидели одного, который неправильный образ жизни ведет. А они все там такие. Вам это знакомо? Мы через одного смотрим на всех. Через замочную скважину мир пытаемся увидеть. Вам это знакомо? Для Павла это было не так. Он обращается в римскую церковь. Скажите, там все были идеальные люди? Я скажу точно, нет, потому что они были люди. Но он называет их признанными святыми. И он говорит, вера ваша. Чья вера? Не вера пресвитеров, не вера диаконов, проповедников, регентов, там, музыкантов. Вера ваша. Он обращается к церкви. Верующим, призванным святым, находящимся в Риме. Все. Там нет иерархии. Там все верующие. Павел говорит о направлении церкви. Друзья, важная мысль. Церковь определяется не по жизни отдельно взятых людей, а по направлению, куда идет церковь. В церкви всегда будут больные, всегда будут духовно слабые, согрешающие. К сожалению, это нормальное явление, потому что дьявол, не забывайте, пожалуйста, восстает на церковь. Идет речь не об отдельно взятом человеке, а о направлении церкви. Именно по направлению церкви оценивается сама церковь. Вера ваша возвещается во всем мире. Подчеркнем, вера – это не программы, не активности, которые в церкви проводятся. Это доверие Богу. Это преданность Богу, преданность Его Слову. Это, друзья, для нас достаточно ценно. Еще одна мысль, которую мы рассмотрим, главная мысль. Преданность Евангелию объединяет и влечет к общению посвященных Богу людей. Именно преданность Евангелию, посвященность Евангелию объединяет и влечет к общению посвященных Богу людей. Стихи 9-10, они об этом открыто говорят. Я думаю, давайте мы их снова на них обратим внимание. «Свидетелем мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Осмелюсь сказать, друзья, сразу, что если в церкви происходит разделение, разногласия, очень серьезные трудности, скажу прямо, мое глубокое убеждение – очень серьезная проблема в понимании Евангелия. Евангелие объединяет. В основе Евангелия Христос. Во Христе нет разделения. Если у кого-то есть желание создать какую-то коалицию, оппозицию, друзья, задайте себе вопрос, вы по Евангелию действуете? Да, всегда есть непонимания какие-то, они свободно могут разрешаться. Мы с вами серию бесед посвящаем по четвергам библейские принципы разрешения конфликтов. Предлагаем вам, приглашаем вам на эти беседы пообщаться, поговорить об этом. Любой конфликт, нельзя на него, от него отмахнуться, друзья, это неправильно. А, пусть Бог с ним разберется. Друзья, если я участник конфликта, свою часть я должен разрешить. Быть свободным пред Богом. Если я не хочу разрешить конфликт, я люблю грех. Мы цитировали с вами книги притчи. Это, к сожалению, это нормальное явление, когда возникает непонимание. Но Евангелие объединяет, оно определяет принципы разрешения этих конфликтов. В церкви нет разделения. И Павел к этому ведет и прямо говорит о том, какие принципы взаимоотношений формируются среди верующих. Посвящение кроется в служении Богу Духом. Мы говорим о посвящении Евангелию или преданности Евангелию, оно кроется в внутреннем служении. Павел говорит, «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его». Важно подчеркнуть, что когда мы говорим о посвященности Евангелию или Богу, надо понимать, для Павел приводит очень серьезного аргумента, очень серьезного свидетеля в то, что он действительно служит Евангелию. Кто это? Бог. Свидетель мне Бог, что я служу. Мои друзья, слушатели, верующие, если у нас это дерзновение сегодня перед Богом сказать, что я служу Богу, и свидетель мне в этом Бог. Есть у нас такое дерзновение? В этом проявляется преданность Евангелию. Если человек служит Богу действительно, он всегда скажет, мне Бог свидетель, что я служу Ему. Внутри всегда человек понимает, кому он служит. Или себе служит, своей гордыне, своим принципам, или служит Богу. Для Павла это было очевидно. Я призываю во свете ли Бога. Евангелие нацелено на внутреннее содержание. мы говорим «служение Богу Духом». Когда рассматривали с вами отличие Ветхого Завета от Нового, прямо говорили очень серьезно о том, что Новый Завет, он изнутри действует. Он изнутри изменяет человека. Почему на этом, друзья, хочется акцентировать внимание? Сегодня концентрация на внешние вопросы, когда мы много говорим о внешних вопросах, концентрация на внешние вопросы всегда, я хочу подчеркнуть, концентрация, когда мы много делаем ударения на внешние вопросы, всегда ослабляет внутреннее содержание. И тяготеет к принятию спасения через дела. Если ты вот это будешь делать, вот это будешь кушать, вот это будешь носить, вот это не будешь носить и так далее, ты спасешься. Вот к чему все это тяготеет. Павел говорит, я служу Богу Духом. Это не означает, что живи как хочешь, кушай что хочешь и одевайся как хочешь. На что Павел нацеливает внимание? Евангелие, прежде всего, направлено на изменение внутреннего состояния человека. А когда оно изменится, не надо человеку говорить, вот это не носи, а вот это носи. Не надо этого делать. Это Евангелие будет делать. Когда я размышляю об этих вот устоях, которые сегодня пытаются люди утвердить, мне очень часто вспоминаются монашеские ордена, уставы, которые они создавали. Почитайте, пожалуйста, устав ордена иезуитов, тамплиеров, доминиканцев. Почитайте, пожалуйста. Почитайте уставы монастырей, и вы многое увидите. Как много люди хотят себя ограничить, чтобы оказаться правильным перед Богом. Во внешних вопросах. Будьте внимательны. Евангелие изменяет внутренний мир человека. А затем очень легко сказать, послушай, ну не к лицу тебе вот это платье, вот эта одежда, вот это, не к лицу тебе. Все понял, все, я он не будет сопротивляться. Если сердце изменено, сердце изменено. Если человек Богу Духом служит, как легко решать остальные вопросы. Но когда мы пытаемся внешними рамками улучшить человека, не забывайте, пожалуйста, то не получится ли у нас так, по той евангельской истории, как Христос говорил о фарисеях, вы гробы окрашены. Какие гробы здесь в Америке красивые, правда? Очень красивые. Ну, мы же прекрасно понимаем, что в гробе лежит. Друзья, пусть сердце будет изменено, потом гроба не будет. Потом жизнь будет, движение будет, лицо расцветет. Слова поменяются, мысли поменяются, образ жизни поменяется. Я служу Богу Духом моим. Изменится внутренний мир, последует обязательно изменение и внешнего. Евангелие формирует взаимную поддержку. Это тоже важная мысль. Павел говорит, я молюсь о вас, непрестанно воспоминаю о вас. Посвященность Евангелию прилепляет нас друг к другу. Я не могу жить своей жизнью, не могу. Это твои проблемы, это мои проблемы. Границу провели, пожалуйста, не пересекай. Евангелие связывает нас друг с другом. Я не могу спокойно смотреть, если у брата переживания, сестры. Это мое горе. Я молюсь, Господи, помилуй, благослови, дай мне чем-то послужить моему брату. Евангелие действительно производит эту взаимную поддержку. Мы видим это в словах Павла. Я всегда воспоминаю вас в молитвах моих. Вы всегда предо мною. Еще одна важная мысль. Евангелие производит стремление к общению. Сколь много сегодня возникают трудностей в церквах. Братья и сестры, собрание не оставляйте, как есть у некоторых обычай. Ревнуйте, приходите на собрание. Давайте, братья и сестры, давайте, давайте. Писание прямо говорит, почему человек не стремится к общению? Почему? Во-первых, когда он стремится к общению? Если мы ходим во свете, то тянемся к общению, вот и все. Вот эту евангельскую истину следует донести до человека. И не надо его убеждать. Он пусть сам несет ответственность за то, что он не ходит на собрание. Если мы ходим во свете, мы тянемся к общению. Это нормальное явление, друзья. Это нормальное явление. Вы не обращали внимания на то, что когда вы привязаны к чему-то, ну, допустим, к слушанию музыки, к тому, чтобы сидеть там за компьютером на интернете, вы не обращали внимания, как не только минуты и не только часы, но дни пролетают, и вы не замечаете. И вы не страдаете. Вы даже кушать забываете. Молодежь, я не прав. Это для вас нормально. Вы же понимаете, что вы привязаны. И вам так нравится быть в общении вот с вашим любимым предметом или занятием. Послушайте, когда Евангелием наполнено сердце человека, ему не надо говорить: иди на собрание, иди на общение, побудь в общении с Богом. Не надо говорить. Вот истина евангельская в этом и заключается. Если ты не тянешься к общению, если Бог тебя не интересует, за руку тянуть не надо. Ты должен знать, что твое положение пред Богом неправильно. И все. И живи с этой мыслью. Живи с этой мыслью. Павел прямо говорит о том, что это явно видно, что про Евангелие производит стремление к общению. Как это работало в Павле? Смотрите, еще раз напоминаем слова. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Слово «благопоспешило», устаревшее значение его, чтобы воля Господня предоставила, дала мне приятную возможность. Для Павла увидеть братьев и сестер – это радость. Я хочу видеться с братьями и сестрами. Я хочу. Это для меня приятная возможность. Это то, что производит Евангелие. Они далеко. Но я хочу с вами увидеться. Некоторые мысли в связи с этим. Есть личное желание увидеться. Павел понимает приятность встречи с верующими, но желает в этом видеть волю Господню. Здесь речь идет о том, что большое расстояние. Но важно подчеркнуть то, что у Павла было желание встречаться с братьями и сестрами. И он общение друг с другом определяет как приятное для него. Я хочу увидеться с братьями и сестрами. Еще одна трудность, с которой сегодня верующие способны соприкасаться, мы об этом в пятницу говорили, у нас была общая молитва, молодежь приглашала всю церковь, очень хорошая встреча была. Интересно отметить, что если человек действительно любит Господа, если он тянется к общению, для него всегда будет приятно быть в общении. Мы говорили о том, что как создается семья, как создается уют в семье. Скажите, пожалуйста, кто создает уют в семье? Мы говорим о наших семьях, о деме. Кто? Все. Все члены семьи. Если мы говорим, в этой церкви неприятно, вот нет домашнего уюта, а что ты приложил для того, чтобы домашний уют сделать? Ты уют создаешь? Критиков сегодня достаточно много, друзья. Действительно, вот церковь созидается потому, что у людей, люди понимают, что это моя семья. И она никогда не будет совершенной. Никогда. Мы будем стремиться к совершенству. Но в этом-то и секрет заключается, что не могу я без братьев и сестер. Пусть он не такой, пусть цвет глаз не такой, пусть походка у него не такая, но он мой брат, моя сестра. Мне хочется, мне приятно его увидеть. Мы мне неоднократно говорили о том, когда вы попадаете, встречаете кого-то в магазине верующих, ну, в Неткости, куда вы еще ходите. Вам приятно видеть братьев и сестер или нет? Или глаза бы мы тебя не видели? Друзья, для Павла это было просто действительно радость, это наслаждение. Я брата увидел. Я хочу его увидеть. Вот это делает Евангелие, друзья. Итак, когда в следующий раз вы будете знать, что надо идти на собрание, не забывайте, вечером у нас собрание. Будет ли у нас желание увидеться с братьями и сестрами? Будет ли? А Евангелие тянет меня к общению. Я не могу без общения. Если мы избегаем быть церковью, оправдывая тем, что Бог там, где двое или трое, то мы далеки от Евангелия. Мы говорили об этом в кругу вот молодежи. Очень интересная такая мысль. А вот Господь везде, где двое или трое присутствует. Правда, друзья, так написано. Но не забывайте, пожалуйста, если в это время братья и сестры собираются на богослужение, а вы двое или трое собираетесь, это нечестно пред Богом. Вы просто лукавите. Вот когда нет возможности встретиться с братьями и сестрами, или нет времени для вернее, в это время нет богослужения, это нормально. Где двое или трое собрались, там не церковь. Там не церковь, братья и сестры. Друзья, там нет церкви. Там есть общение двух или трех. И есть одно условие, которое должно быть выполнено, чтобы там был Христос. Какое? Люди должны быть собраны для чего? Во имя Христа. Вот тогда там Христос. Если вы покушать собрались вкусно, друзья, ну, простите, Христос ли с вами? Если собираются люди во имя Христа, вот там Христос. Где церковь, друзья? Церковь там, где пребывает в учении апостолов ежедневно, в вечере Господней, в молитвах и в общении. Деяния 2 глава. Вот там церковь, где выполняются 4 этих условия. Где собираются двое или трое, там собираются верующие во имя Господне. И там Господь, но там не церковь. Друзья, сохрани Господь нас от лукавства. Прикрываться общением с кем-то в то время, когда моя семья христианская собирается для поклонения Богу. Итак, Евангелие, оно объединяет. Оно делает желанным встречу с братом или сестрой. Цель общения – взаимная поддержка. Павел прямо говорит, я хочу увидеться с вами. И какая цель? Какая цель? Не песни спеть, хотя это хорошо. Не оркестр формировать, который пусть играет на служении. Хорошо. Цель общения. Цель, почему я хочу видеть моих братьев и сестер? Это взаимная поддержка. Хочу поделиться с вами дарованием. Стих 11. Давайте еще обратим на нее внимание. Я весьма желаю увидеть вас. И цель, чтобы... Прямой ответ. Почему хочу вас увидеть? Чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. В чем суть вот этого, этой встречи? То есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею. Друзья, это глубина. Это действительно не может. Человек тоскует. Вы когда-то, вам знакомо такое выражение «тоска»? Вот уехал ваш близкий родственник, и вы тоскуете за ним. Вот это состояние, которое производит Евангелие в отношениях между братьями и сестрами. Я тоскую без моих братьев и сестер. Они дороги для меня. Почему я с ними хочу общаться? Для того, чтобы поделиться. И вот интересно отметить, если проанализировать эти слова, обогатиться. Это не значит, что Павел только их будет учить, но изучая слова, вот в этом тексте, слова языка оригинала, явно видно одно. Павел не предполагает быть у них в роли учителя. Я буду учить, а вы будете слушать меня. Он прямо говорит, я хочу утешиться верою общую, чей, вашей и моей. Вот где происходит взаимное обогащение. Это правильное понимание для служителя, что значит совершать служение в церкви. Это не значит, что учить. Это значит быть с братьями и сестрами и взаимно обогащаться. Это то, что производит Евангелие. Друзья, у нас с вами сегодня была вводная часть. Первая, вторая проповедь, еще одна будем говорить о Евангелии. И потом шаг за шагом мы будем рассматривать основу этого Евангелия. Будем знакомиться с глубиной этого удивительного послания. Итак, Евангелие Иисуса Христа формирует саму церковь. Основа Евангелия – сам Христос. Это содержание и основание этого Евангелия. Евангелие Иисуса Христа формирует саму церковь, формирует служителя, в прошлый раз об этом говорили, формирует обстановку в церкви, формирует посвященность, любовь друг к другу, тоску друг о друге, если я не вижу брата или сестру, и делает эту церковь сильной в Боге, делает ее известной во всем мире, известной для окружающих через личное посвящение Богу. Евангелие также связывает верующих в единый организм. Единый организм. Это не организация. Церковь не организация, это тело, организм, в котором верующие тоскуют друг о друге и стремятся иметь общение, в котором они взаимно обогащаются. Это то, что производит Евангелие. Изучая послание к Римлянам, мы будем знакомиться с содержанием этого Евангелия. Евангелие, безусловно, следует, друзья, знать, чтобы его передать. Чтобы не получилось так, слышу слово Евангелия и только его и употребляю. А что передаю, сам не знаю. Если я не знаю Евангелия, я его не могу передать. Поэтому прежде чем заниматься евангелизационной или миссионерской деятельностью, друзья, задайте вопрос, что вы будете передавать? Что? Улыбки хорошие? Игры? Выступления оркестров, музыкантов, певцов? Что вы будете передавать? Если основание не будет заложено сразу правильное, не рассчитывайте, что человек правильно пойдет, его лечить потом долго надо. Для того, чтобы действительно он стоял на позиции именно Евангелия. Евангелие необходимо знать, для того, чтобы оно в тебе первое сформировало изменение твоего характера, выработало посвященность Богу, чтобы оно научило тебя воспринимать рядом находящихся братьев и сестер и тосковать за ними, когда ты с ними не видишься. И вот тогда только ты готов проповедовать. 3,5 года Христос учил учеников. 3,5 года, не забывайте, пожалуйста. Прежде чем он их послал. Много он смотрел, как они там воевали между собой, очень большие герои были, храбрые, спорили, кто из них больше, воинственные, за мечи хватались. Христос терпел, формировал в них служителей. И вот когда эта команда Божьих служителей, соработников была готова, а теперь идите. Вот когда готовность к евангелизационной работе. Церковь обязана понимать это. Служители обязаны это понимать. Прежде чем церковь должна заниматься евангелизационной работой, Евангелие должно быть донесено. В Евангелии человек должен быть утвержден. Он должен быть испытан атмосферой Евангелия, как он воспринимает других людей. И затем только он готов к посланничеству. Что в тебе произвело Евангелие? Друг дорогой, слушатель, имеешь ли ты силу в Боге? Насколько тебе приятно быть в общении верующих? Это вопросы для молитвы. Это вопросы для молитвы. Итак, сегодня у нас вторая часть, вторая проповедь на послание к римлянам, как Евангелие формирует верующих людей, как она формирует посвященность Богу, что эта посвященность проявляет, и как Евангелие формирует здравые евангельские отношения в среде верующих. Что мы на этот счет можем сказать? У нас есть сейчас очень хорошая возможность, друзья, Богу помолиться. Прийти к всемогущему Богу через Иисуса Христа. Поклониться Ему, поблагодарить за то, что милость Его к нам проявлена еще и сегодня, за то, что мы можем изучать Евангелие, можем знакомиться с этим Евангелием. Может быть, при всем том, что мы много об этом знаем. Но, друзья, углубление в Слово является основой жизни верующих людей. Вера, вера наша возвещается во всем мире. Павел говорит о послании к римлянам. Вера от чего происходит? От Слова Божьего. Мы об этом будем говорить. Это тоже послание к римлянам. Итак, Слово звучит для того, чтобы мы восприняли это Слово и чтобы оно изменило нас. Внутренний мир изменило, друзья, это самое главное. Затем изменило мое отношение и внешний мир, изменило мое отношение к окружающим. Вот только тогда, когда действительно внутренняя атмосфера единства, ощущение того, что не могу я без брата и сестры, не потому, что они мне мешают, наоборот, хочу, чтобы кто-то рядом со мной был. Вот тогда мы готовы, друзья, для того, чтобы... Вот это будет основание для того, чтобы церковь наша будет известна во всем мире. Равно, как и любая другая поместная церковь. Это производит Евангелие. Его нужно знать, что оно производит, что оно из себя представляет, от кого мы его приняли. Итак, друзья, приглашаю вас к молитве. Аминь. Помолимся.